Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Второй наш ведущий не пропал. Я имею в виду Владимира Рыжкова. А где-то затерялся в московских улицах в связи с тем, что закрыты какие-то станции метро. Но вот-вот должен появиться в нашей студии. И тогда у нас разговор будет втроем, поскольку наш гость сегодняшний Павел Полян, профессор, историк. Павел, рады вас приветствовать. Не первый раз в нашей студии. И у нас сегодня как бы продолжение темы, которую мы уже обсуждали с Павлом Поляном. Речь идет о не о судьбе военнопленных, а о судьбе памяти о военнопленных.
И да? Даже не о судьбе памяти о военнопленных. Речь идет о чем-то совершенно неожиданном, о компенсации военнопленным. Решение,
ну,
которое...
мне кажется, что это все входит в понятие памяти,
ну,
конечно.
Да, две пары тысяч евро.
И как бы информационным поводом, что военнопленные тоже как бы достойны, безусловно, да, и уважения, и компенсации, если хотите, за те свои страдания, которые они пережили. Так вот, информационным поводом для нашего сегодняшнего разговора стало решение Бундестага. Решение Бундестага, который признал преступным обращение с советскими военнопленными. Так?
Да не совсем так. И для меня это не информационный повод, а для меня это действительно большое событие, которого я уж отчаялся дождаться, потому что, как бы это сказать, вот в том-то все и дело, что финансовый комитет, бюджетный комитет Бундестага, вот, собственно, это его решение, да, ну, Бундестаг это, с согласия всех фракций, принял решение о выделении 10 миллионов евро для компенсации не какого-нибудь там гуманитарного жеста, да, там, гуманитарного регулирования или подарка там какому-то событию, а именно о компенсации советским военнопленным. И это создает очень интересный прецедент. Прецедент, с одной стороны, как бы положительный, да, и история наконец-таки берет свое и уступает такой мелкомеркантильной политике, которая раньше придерживалась Германии в случае с советскими военнопленными. Ну и с другой стороны, из этого тоже много чего вытекает. Тогда, когда это возникло, в общем-то, это уже поздновато. У живых этих людей вряд ли те 4 тысячи, на которых они рассчитывают. Вот.
То есть, по подсчетам еще меньше?
А нет таких подсчетов. Никто этого точно не скажет. По моим ощущениям, даже я бы сказал, их человек 200 в России.
По всей России?
Да, не больше.
Да, это гадание.
Смотрите,
сейчас,
да, 21-22-23 годы рождения, сказать, эти вот призывные возраста основных тех лет, когда советские военнопленные, когда красноармейцы попадали в плен. И как бы смертность в эти годы, в 1941-1942 году среди них была, ну, неслыханно высокая, если она вообще за все годы 60%, да, сказать, 56-60%.
И самым старым сегодня должно быть за 90.
Самым старым сегодня, самым молодым должно быть за 85, извините, да.
Самым молодым должно быть
за
90.
Да, то есть как бы вот я даже обратился к своим коллегам-демографам из Высшей школы экономики, Сергей Захаров мне сделал расчет для меня, сказать, вот сколько вообще мужчин этого возраста сейчас примерно в живых, вот, да. Вот, ну, вот по зависимости от соответствующей когорты, 21-22 или 23 год, там 40 тысяч, 70 тысяч, сколько из них военнопленных, да? Очень мало. Так что это по России, конечно, да, сказать, вот, но моя оценка на, как бы, на весь бывший Советский Союз, ну, в общем-то, вряд ли наскребется тысяча, и уж из этой тысячи вряд ли наскребется, ну, я не знаю, там есть ряд, надо же еще из этого кое-кого вычесть, да, часть советских военнопленных получали компенсацию, но не как военнопленные, ни в коем случае, а как концлагерники, потому что они были в концлагерях. И женщины были признаны военнопленные правомочными получить компенсацию. В общем, это мы об этом еще можем поговорить отдельно. Это очень сложный вопрос вообще, как это все организовать, потому что операторов для выплаты этой компенсации нет ни в Германии, ни в России, ни на Украине, ни в Беларуси. И тут масса логистических проблем. Но, может быть, стоит начать с истории, да, с предыстории, потому что...
Я только все-таки сообщу, что Рыжков выбрался из лабиринта московского.
Да. Привет. Добрый вечер. Рад вас снова видеть в нашем эфире.
Да. Извини, Павел, я только еще раз напомню, что СМС +7 985 970 45 45 и аккаунт вызван на Твиттере. Милости просим, пишите.
Ну, тут как бы три волны предыстории. Да? Волна первая – это советские военнопленные сразу после войны, как часть репатриантов, люди, которым не доверяли, часть из которых, особенно офицеров, проходили весьма жесткую фильтрацию, попадали в спецконтингент ГУЛАГ. И, в общем-то, иначе как предатели и пособники, их очень долго не воспринимали. И в глубине души и сейчас на этом 70-летии их продолжали так воспринимать, потому что такой сейчас у нас модернизированный главпур действует. Но не так грубо и не так впрямую. Это первая предыстория. Да? То есть они были гражданами не то, что второго.
Можно я одно уточнение?
Пожалуйста.
А бывшие военнопленные, то есть вот за все эти 70 лет их не признали ветеранами войны, ветераны ВОВ?
Их признали участниками войны.
Участниками.
Их признали участниками войны, и это произошло в 2005 году при Путине. Вот, вот это как бы...
К 60-летию.
Да, при Ельцине. В 1995 году их как бы признали, но ну, вообще как категорию, достойную поощрения материального, сказать, но никаких шагов за этим не возникло. И немецкие уже органы, фонды, которые в 1993-1994 году было гуманитарное урегулирование, а в 1999 начался процесс вот компенсации, проигнорировали советских военнопленных полностью. В законе о советских военнопленных, законе о компенсациях принудительным рабочим стоит: пребывание в плену не является основанием для получения компенсации.
В немецком законе.
В немецком законе. И немецкий этот был закон, кроме того, что это вот стоит, и это означает, что советские военнопленные ничем не отличаются от американских, английских, французских, польских и так далее. То есть, как что у одних, правда, там смертность 60%, у других 2%, но разницы никакой нет. Это первое. А второе, это еще означает, более того, этот документ был таким образом составлен, закон, что даже сама попытка подать в суд по этому поводу была очень сложным делом. И я помню, я писал такой вот исторический отзыв для адвоката группы советских, бывших советских военнопленных Штефана Ташьяна, немецкого адвоката, в 2001 году или 2002 в Кёльне был такой процесс, и, в общем-то, успех его был минимален. То есть только какие-то очень ограниченные группы были признаны правомочными на то, чтобы, сказать, он защищал интересы группы армянских военнопленных.
То есть бывшие советские военнопленные, они все-таки какие-то попытки предпринимали, да, перед германским государством что-то получить, какую-то.
А вот не они, потому что не они сами, потому что у них...
Через адвокатов.
Через адвокатов, которым процесс тут... Потому что у них никакой организационности своей, никакой институциональности у них не было. Ни спущены сверху, как у младоузников, как они себя называют.
Как на тот момент немецкое общество и государство отделяло, скажем, тех, кто работал принудительно, вывезенных гражданских лиц от военнопленных? Почему вот одним было решено давать какие-то компенсации узникам концлагерей, а военнопленные на тот момент не воспринимались как категория, которая должна была получать компенсацию?
Объясню. Получилось это очень просто. Значит, в 98-99 году правительство социал-демократическое зеленое правительство канцлера Шрёдера хотела бы к какому-то очередному юбилею начала, сказать, мировой войны, в 99-м году, это получается 50-летие, сказать, войти, закрыть все, стереть с белого кителя, сказать, Германии все пятна.
И... 99-й – это 60 лет. 39-й, 99-й.
Да-да, 60 лет. 60 лет начал. Обсчитался, да, 60 лет. И казалось, что это все так просто. Значит, что за один год обо всем можно договориться. В это же время пошел очень мощный накат американских адвокатов, представлявших групповые интересы еврейских жертв. И в это же время, сказать, сошлись под очень большие интересы крупнейших немецких банков и экспортных фирм в Америке, которые в зависимости от того, как будет развиваться, сказать, иски вот этих вот американских адвокатов в пользу жертв нацизма, евреев, проживающих в Америке, сказать, это было связано в одном пакете. И поэтому как бы выделять, что было сделано, это было признано. Впервые было признано, что гражданские рабочие, так называемые астарбайтеры и прочее, правомочны получить компенсации. И дальше пошел процесс процесс выработки соответствующих регламентов, в котором советские военнопленные, ну, в общем-то, даже не фигурировали. Никто ни с немецкой стороны, ни с американской, а не американские военнопленные. А уж с российской, к сожалению, подавно, никто не представлял
интерес. То есть, американцы и англичане тоже военнопленные?
Нет, они не получали компенсации. Как бы похожий прецедент создает случай так называемых итальянских военно-интернированных. Их условия содержания тоже были весьма плохими. И смертность у них была очень приличная, но все равно не такая высокая, неправильное слово приличное, высокая, но не такая, как у советских военнопленных. И по их поводу, сказать, целый ряд усилий предпринимался, но это все отдельно, сказать, это были соответствующие тоже отзывы. Так вот, ни с какой стороны, ни с немецкой, ни с российской, тогда уже это была не Россия, а вот как бы группа стран постсоветского пространства, никто за них ни слова не замолвил. Вот, какие-то там статейки, книжечки вот, типа этой, никого не волновали. И даже, сказать, вот о чем спросили вы в Германии, да, уже в 79-м году вышла классическая книга Кристиана Штрайта «Кайна Камератен», да, «Никакие вы нам не товарищи». Вот, она оказала колоссальное какое-то воспитывающее влияние на немецкое общество, но и на немецких депутатов, потому что фракция ХДС, ХСС, абсолютно все попытки что-то подобное, сказать, вот, предпринять или инициировать, в том числе совсем недавние, да, вот сейчас нет, а вот 10 лет тому назад Гернот Эрлер от социал-демократов вместе с зелеными подавал такое, и это все как бы не выдержало удара о фракции ХДС, ХСС, которые говорили, их тезисы были такие, а как же, а немецкие военнопленные? Надо им тоже что-то сказать. Да, это
которые,
вот
в смысле, у нас были.
Ну да, которые у нас были.
Вообще
общее урегулирование. Немецкие гражданские лица, вот так называемые вестарбайтеры. А почему? И так дальше. В общем, об этом все разбивалось. И никакого лобби
это
не было.
Эта позиция, как бы это сказать, исходит из каких-то соображений чисто материальных, да, чтобы денег не платить, так грубо говоря, или, так сказать, не только материальных, так скажем.
По существу, главный мотив именно этот. Это это Министерство финансов и его позиция, потому что которая, так сказать, тогда на все на это не хотела идти. Более того, никто не знал, сколько, никто не интересовался, и цифры, которые запускались, были пугающе большими, как еще надо еще военнопленным, их уже тогда было не так много, но это никто не исследовал.
А сейчас что получается, что пришло время, когда их осталось там 1000 человек, и теперь уже как бы можно,
ну, в общем-то, исторически
разыскать оставшихся.
Исторически, и... да, геолого-исторически это издевка, конечно. То есть, это, конечно, издевка, которую, тем не менее, необходимо ценить в силу двух обстоятельств. Все-таки это принципиальное отступление от той исторически очень неправильной позиции, что советские военнопленные здесь ни при чем. Да, вот этот белый китель Шрёдера, сказать, он не оставался белым. Он сейчас становится, сказать, вот, как бы, сказать, появляется шанс на то, что он как-то начнет отмываться. Ну, поздновато, прямо скажем, поздновато. Вот, и это одно. Но кроме финансовых, ну, конечно, это была некая позиция, сказать, вот, консервативных партий, что, как бы, ну, вот, надо и немецких военнопленных вводить в этот контекст, и все прочее. Хотя это малосвязанный момент. И обхождение с немецкими военнопленными, оно не было милым и ласковым, но оно было несопоставимым с тем, что пришлось испытать.
А у них какая была смертность в советских, так сказать?
Тут есть разные оценки. Тут есть разные оценки. Наиболее авторитетные считаются оценки моего коллеги вот по этой книге Рюдигера Аверманса. Память мне не знает, порядка 17-18%. В общем, есть некие ножницы.
То есть, советских было 60% смертность, а у немецких было 17%.
Да.
А общее количество примерно, есть оценка, сколько было немцев в нашем плену?
Сколько было немцев в нашем плену, конечно, есть оценка. Вот в голове моей сейчас ее, может быть, нет, но это тоже другой порядок. Если наших было там, считается, 5 миллионов 700 тысяч, да, то их, ну, порядка, я не помню, вот не помню, не хочу сказать. Где-то между двумя и тремя, да, сказать.
Может быть, давайте вот, у меня три вопроса, мне кажется, которые пришли от наших слушателей, мне кажется, стоит на них ответить или как-то прокомментировать. Вот первое... Павел, спорит человек, Татьяна ее зовут. Что-то странное говорит ваш гость, имею в виду Павла Поляна. Мой отец 24-го года рождения был в плену, за что потом отсидел 11 лет на Воркуте. Но участником войны был признан совсем не при Путине, а еще советское время. Такое могло быть?
Могло быть. Могло быть индивидуально. Просто это решение контингентное, сказать, паушальное. Индивидуально могло
никаких,
быть.
Никаких выработанных критериев точных не было.
Я не знаю индивидуальных обстоятельств ее отца, поэтому я ничего не могу сказать. Но путинское вот это вот, когда уже все советские военнопленные безоговорочно, я даже не спрашивая, это дало некоторые им привилегии, которыми они пользовались. А, видимо, ее отцу, сказать, вот, ну, никаких привилегий... То признание никак не принесло. 11 лет, говорят, сами за себя. Они могли быть по делу, могли быть не по делу. Это разные вещи.
Вот. А еще вот такая из Калужской области Анна пишет. Мой отчим был военнопленным в Аушвице.
Были военнопленные? Да, в конечно.
И в Бухенвальде. Есть документы из немецких архивов. Он 24-го года рождения. Два раза получал выплаты из Фонда примирения и согласия.
Ну, это как узник, вот то, что вы
взаимопонимание, взаимопонимание и примирение, или
кажется, так. От своих, в смысле, от России, видимо, стал получать компенсацию только после нашего обращения в администрацию президента.
Нет, он ничего не получал от своих. Не мог получать от своих, таких выплат российских не было, ни как узникам.
Нет, может быть, уже после 5-го года?
Нет, это только немецкие. Странно, что два, потому что, в принципе, один раз было, он проходил по первой категории и входит в эту тысячу тех, кто получил, бывших военнопленных, которые, как сидельцы концлагеря, сказать, выжившие, получили такую, я не помню, по первой категории, это, по-моему, было 1500 евро, если не что, или эквивалент 1500 евро.
Там, по-моему, еще Людмила Нарусова занималась.
Людмила Нарусова была одним из председателей соответствующего фонда.
Нашего оператора.
А что касается обращения к нашему президенту, там просто могла быть оказана разовая помощь.
Может быть, если
президентского фонда, это обычная практика.
Это если какой-то
означает, что это какой-то системный выплат.
Системный не было.
Тоже интересный здесь, значит, вопрос, даже вернее констатация, что помимо немецкого государства есть еще благотворительные фонды в Германии. И вот пишет женщина, что в Германии есть частный благотворительный фонд, который искал бывших советских военнопленных и собирал от простых немцев деньги. Основатель фонда Эберхард Радзувайт.
Не совсем так, и не так. Это некая, значит, это организация...
Я прошу прощения, каждый жертвователь писал пленному письмо.
Насчет писем ничего не могу сказать. Может быть, это нечто новое у них. Возможно, это такая очень замечательная организация «Контакты-контакты», которая целый ряд разных проектов вела. Это один из их проектов, и действительно очень довольно-таки успешный. И те военнопленные, которых они находили, получали от них, вот из тех сумм, которые они собирали, по 300 евро. Они охватили своей деятельностью очень много, так сказать, и Республики Закавказья, и Украину, и Белоруссию, и Россию. И сейчас, может быть, их картотека очень пригодится, поскольку все-таки они старались находить этих военнопленных. Делали они это настолько, насколько это было им доступно и возможно. Вот. Но это все-таки именно гражданская инициатива, это гражданское общество. Это не государство, это не компенсация. И тут надо сказать, что целый ряд, ну, небольшой ряд городских фондов, когда вот шел вот вал компенсации, были еще, кроме общефедеральных, были городские фонды, были конфессиональный, католический был фонд. Они не, как бы у них не было такого правила, что у некоторых из них, не у всех, экономили все на этом, кто только мог, но все-таки не все, были исключения. Они не выплачивали, у них не было противопоказаний, если среди как бы принудительных рабочих окажется военнопленный. Они им платили, но их находить было очень трудно. Их католики, кажется, не нашли только двух или трех военнопленных за все время. А так-то вообще, я должен сказать, если уж говорить о контактах-контактах, вот, которые подхватили вот эту, кстати, вот эту вот миссию из рук Штефана Ташьяна, когда он получил, ну, как бы отлуп в суде, они как раз, эта организация, стояли вот там с транспарантами перед судом, и после этого уже, когда судебно ничего не получилось, вот они взяли на себя эту инициативу. Но еще одно имя должен я назвать. Эльзетрут Липхарт. Она умерла уже. Она, дочка, была коменданта одного из лагерей. на польской территории. Может быть, сейчас я сходу не вспоминаю, но вспомню его название. Короче, ей настолько было стыдно за свое государство, за немецкое, да, что она, будучи очень скромных средств человеком, она была органистом церковным, музыкантом церковным, сказать, вот она просила меня найти кого-то из того лагеря, где был ее отец комендантом, и я нашел таких три человека, да, вот, два или три человека, сказать, и она от себя оплатила, сказать, очень скромную ежемесячную,
свои
сказать, своих личных денег, да, вот, сгорая от стыда за свою страну. Вот, и когда эти люди умерли, после того, как они умерли, она перестала это делать, но потом умерла она сама.
А, кстати, обращение с военнопленными каким-то образом фигурировало на Нюрнбергском процессе?
Да, фигурировало. Это как раз было фигурировало, и это было как один из примеров преступления против человечности, фигурировало достаточно интенсивно.
Тогда,
как,
да?
Когда? И поэтому...
Почему за через 70 лет они признали это преступным?
Ну, потому что вот если...
Но все-таки решения Нюрнбергского суда как бы были обязательными к выполнению.
Да. Ну, то есть, если это по отношению к евреям, жертвам Холокоста было признано, то почему это не было сразу признано?
А что, разве компенсации жертвам Холокоста начались вот когда-то сразу, что ли? Это тоже был долгий процесс. Считайте, что этот процесс, вот это вот эхо Нюрнберга вот докатилось до этого контингента, понимаете?
Я вот хочу, пока мы не ушли на перерыв, спросить, а вот сейчас, то, что сейчас это было наконец-то признано спустя 70 лет, это было ли увязано как-то с юбилеем?
Да.
Во-вторых, кто выступил с инициативой? Была ли это инициатива там, партии какой-то или правительства?
Сейчас скажу.
И так далее? То есть, как вообще это было оформлено? И вообще, мне вот, кстати, интересно, в немецком обществе это замечено или это такая рутина? Прошло где-то там на 17-й полосе парламентской газеты, и никто это не заметил?
Нет. Во-первых, прошло это все на первых полосах, и это было очень интересно. И, кстати, некоторым образом это манифестация... Ну, действенности демократических институтов, потому что, вот сам, во-первых, то есть все это произошло по инициативе двух оппозиционных партий в очень сильном меньшинстве сейчас находящихся.
Как интересно.
Левые, линки, да, сказать, и зеленые.
Интересно.
Они...
Левые вот коммунистические?
Да, левые, бывшие коммунистические. Собственно, да. Они были в данном случае... Вы, наверное, думаете Гизе, да?
Да, Гизе,
да? Да, ну, там целый ряд руководителей, да, сказать, барши и все прочее, да. Вот, это была их инициатива, двух партий, и поддержку со стороны социал-демократов было встретить легко, потому что в прошлую легислатуру социал-демократы обращались в правительство и уткнулись вот в отказ
ХДС,
ХСС, да, вот, а вот сейчас впервые ХДС, ХСС с некоторыми очень слабыми и ненастойчивыми оговорками во время слушаний, вот про те же самые, сказать, вот комплексности, да, сказать, вот, что нужно учитывать все аспекты, согласилась с этим, то есть не встретила это предложение, возражение со стороны вот правящих партий. Ну, я потом детали расскажу,
да,
еще.
Мы продолжим, сейчас перерыв на новости.
Программа «Цена победы». День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы. Программа «Цена победы».
Еще раз программа «Цена победы» приветствует нашу аудиторию. Владимир Рыжков, Виталий Демарский, мы, да, сегодня ведущие.
Павел Полян у нас историк.
Полян, историк.
Мы говорим о внезапном решении немецких властей выплатить компенсации советским военнопленным, которых осталось совсем немного, к сожалению, просто из-за давности лет. И Павел начал рассказывать до перерыва о том, кто в этот раз выступил инициатором законопроекта и почему он наконец-то был принят, хотя было несколько попыток до этого.
Ну вот этому предшествовали довольно-таки большая дискуссия перед Днем Победы этого года, в том числе вокруг поездки или не поездки канцлера в Москву. Целый такой клубок разных вопросов. И еще до Дня Победы, вот, в частности, 6 мая, 5 или 6 мая, было два примечательных события. Одно из них – это речь президента Германии Гаука в одном из бывших лагерей для советских военнопленных, 326-й шталаг Штукенброк, где он вот произнес, как это он умеет делать, довольно прочувственную, так сказать, и наполненную определенного историзма речь, я говорил о том, насколько недостаточно, так сказать, знает Германия вот судьбу этих людей, и как мы недостаточно, то есть Германия их страдания, так сказать, оценивает. И это вот как раз, видимо, послужило детонатором вообще всей этой инициативы. В этот же день, в другом месте, да, так сказать, вот было заседание как раз вот этого, организованное вот, объединением «Контакты-контакты», в котором участвовали представители разных фракций, и в том числе вот Гернот Эрлер, который от социал-демократов занимался этими процессами. Он, кстати, автор предисловия к этой книжке, сборника документов.
И он, кстати, сейчас является официальным представителем правительства, да, Германии, да, по связям,
да,
с Россией.
Да, вот. Он, чтобы не подставлять как бы своих товарищей, сказать, по фракции, сказал, что вот тогда мы меньше знали, сейчас знаем больше, но и лично он, и все мы знали тогда, когда это до этого обсуждалось, примерно столько же. Вот. Так что, вот, видимо, накопилась какая-то критическая масса разных событий. Вот мне написал об этом Кристиан Штрайт, мой добрый коллега из Гейдельберга, о том, как это было. Значит, вот каждая фракция, которая должна была участвовать в обсуждении соответствующем, значит, вот, в парламенте, пригласила историка, одного или двух. Uh-huh. Его пригласили, не помню, его пригласили зеленые. Uh-huh. Ну, и каждая фракция пригласила других. И у них было парламентское слушание, корректное, без шума, без драки, со всеми аргументами. Прозвучали и вот те голоса, о которых я сказал, и на что было резонно отмечено, что, ну, тогда этот процесс затянется настолько, что это уже потеряет всякий смысл. Да. И вот наблюдение Штрайта еще в том, что, может быть, просто за это время сменился состав парламента в самого Бундестага. Там гораздо больше молодых лиц, у которых молодых депутатов, у которых нет груза, вот, ну вот, не знаю, какой-то несправедливости по отношению к немецким военнопленным или еще как. Вот эти вот, этого у них нет. И это, в общем-то, сейчас это прошло через бюджетный комитет. Это самый тяжелый комитет. Значит, и сейчас это все Министерство финансов, 10 миллионов, как бы.
То есть закон уже принят.
Это не закон. Это не закон, но это решение, которое, так сказать, параллельно, так сказать, с действующими законами, оно уже действует. Я так, по крайней мере, это понимаю.
Это фактически поручение правительству, да, и Минфину изыскать деньги,
да,
и
не, разработать, ну, механизм. Разработать механизм, назначить операторов и продумать всю эту
правильно
систему.
Правильно я понимаю, Павел, что в данном случае был консенсус. Ни одна фракция не выступила против.
Был полный консенсус. Это бывает редко в Бундестаге, но в данном случае он был полный. Вот, и надо сказать, что, ну, вот в этом есть заслуга, сказать, Эфирайна, объединения «Контакты-контакты»,
а
всей гражданского
общества.
Можем ли
мы вот политически рассматривать это как очень важный жест со стороны германского общества и депутатов, и правительства к 70-летию Победы, как признание, вот то, что у нас постоянно обсуждается, как признание роли Советского Союза,
безусловно,
советского солдата в разгроме нацизма и так далее?
Безусловно. Более того, это есть некий жест, который, ну, вот, должен символизировать, ну, или даже манифестировать, ну, историческое отношение к прошлому и, ну, подавать пример, может, если угодно, сказать, к другим странам, в том числе. У нас-то, например, сказать, тоже ведь были лагеря для советских военнопленных на нашей территории. Ништолаги, дулаги, да, Ярославль, Смоленск, Вязьма, сколько угодно. Нет ни одного мемориального камня им посвященного.
Есть... Мы в прошлый раз об этом говорили.
Да. Нет, мы в прошлый раз говорили, я потом еще посмотрел. Я нашел памятник русским военнопленным, который то ли возвели, то ли нет. Это военнопленным наполеоновского времени, так сказать. Mm. Если это с этим интервалом времени, сказать, все это может возникать, то я считаю, что в Ярославле, или лучше всего в Ярославле, да, сказать, какой-то памятник военнопленным и остарбайтерам, там же был большой пересыльный лагерь и для гражданских лиц, обязательно должен возникнуть. Это неотъемлемая часть истории этой войны. И когда я вот смотрю в интернете, слава богу, это сейчас не так сложно сделать, 12 томов только что вышедших, да, сказать, к этому юбилею истории, новой истории Второй мировой войны, то, во-первых, я мало вижу чего нового, сказать, вот те вопросы, в которых я разбираюсь, я их внимательно посмотрел, я ничего не могу сказать, может быть, что-то очень важное новое есть в тех томах, где просто оперативное развитие войны, операции, битвы, и все так. Я за это, по этому поводу ничего не могу сказать, ни плохого, ни хорошего, но в тех вопросах, которых я немножко смыслю, я не нашел практически ничего нового, кроме изменения интонации по отношению к евреям. Евреи тоже, сказать, как жертвы, признаются. Нет, уже размылось понятие советский народ, да, сказать, советские военнопленные тоже фигурируют, но это так мало, это такая, такая незначительная вот по, в объеме колоссальная работа была сделана. Правда, почему-то автора никакого текста распознать нельзя, все они как в братской могиле как-то сказать, собраны, и тот или другой текст не похвалить, не покритиковать. Нет, он коллектив там указан, в каждом томе, да, но это как-то очень странно это выглядит. Так вот, кроме того, что вот осознали значение плана ОСТ, но не осознали того, что это план и такого дальнего действия, сказать, я вот не ощутил больших каких-то перемен в ментальности тех, кто это писал. Там есть и достойные и авторы, знающие авторы. Так вот, советские военнопленные тоже, сказать, где-то там на 17-18, очень далеко, сказать, в сознании, сказать, что это часть войны с колоссальным количеством жертв, это же миллионы погибших, когда говорят о 27, допустим, миллионов, да, не будем сейчас эту цифру обсуждать, то среди этих 27 миллионов 3,5 или 3,3 миллиона. Это колоссальные квоты, да, сказать, вот, и мы об этом говорим, но военнопленные как бы ни при чем, при том, что есть те, кто погиб, и те, кто пропал без вести, есть сейчас замечательная база данных, которые, можно сказать, персональные поиски какие-то вести.
Это ОБД-мемориал.
Да, ОБД-мемориал.
Я хотел вот спросить уже, мне кажется, люди, которые нас слушают, может быть, кого-то это касается непосредственно.
Куда обращаться?
Да, вот вы уже затронули в первой части нашего разговора то, что сейчас непонятно, какие институты этим будут заниматься. Во-первых, в Германии, кто будет оператором, и кто может быть оператором этой программы в России.
Володя, Павел, извините, да. Я просто здесь надо, у нас здесь важно, чтобы люди поняли, о чем идет речь. Да. Вот только что пришла смс-ка, а малолетние узники попадают под эти выступы, спрашивают. Марина, речь идет о военнопленных, об узниках концлагерей, о гражданском населении, попавшем туда. Это отдельная категория, с которыми уже немцы разбирались.
Мы сегодня обсуждаем новое решение.
Мы именно военнопленные. Да, вот не надо путать всех в одну кучу, свалить всех тех,
вот, кто... Как, Павел, вам видится вот эта именно оперативная часть с немецкой стороны, с российской стороны?
Сейчас скажу.
Кто мог бы этим заняться?
Сейчас скажу. Значит,
наши вообще знают об этом?
Ну, наши немножко знают. Наши опубликовали... Нет, про Минобороны я не знаю, знают ли они, но основные сайты новостные, сказать, опубликовали. Это, правда, с очень странными. Там есть фотография, да, сказать, вот якобы советские военнопленные. Там не вермахт и не советские военнопленные на ленте.ру, например. Совершенно какая-то странная, нелепая фотография, да? Ну ладно, это уж детали. Нет, как бы информация прошла, но с какими-то... Ну, просто на эти вопросы, о которых сейчас заговорили вы, ответить сейчас не может вот официально никто. Значит, в принципе, с немецкой стороны вот регламент выдаст, надеюсь, что скоро, Министерство финансов. Скорее всего, оператором будет та же самая, так сказать, организация, которая выплачивала компенсации. Но она, эта организация, а именно фонд «Память», сейчас скажу, как это точно называется. Этот фонд, который занимался выплатой компенсаций гражданским рабочим, вот концлагерникам, да, этот самый фонд берлинский, сказать, он очень осторожное, сказать, заявление, сказать, на своем сайте повесил. Нет, это наше примирение. Сейчас я скажу, как он точно называется. Вот, потому что они ждут вот решения вышестоящих, в данном случае, органов. Австрийский, между прочим, фонд, мы ничего не знаем про Австрию, те, кто были... Ну да, память, ответственность, будущее, значит, это называется
фонд. Немецкий фонд.
Скорее всего, будет отвечать за это он. Мы ничего не знаем о позиции Австрии, да, потому что, так сказать, у Австрии были свои фонды и своя ответственность, и Австрия точно так же не платила, и даже с еще большей жесткостью не платила военнопленным советским. Поэтому с той стороны, вот эти два оператора, да, так сказать, мы не знаем почти ничего. С российской, то есть, как вернее так, с советской стороны, да, сказать, в свое время ведь было, все хотели иметь свои фонды, да, сказать, в общем-то, воевал Советский Союз, а фонды возникли в трех республиках, в Украине, Белоруссии и России, и между этими фондами взаимопонимания и примирения были поделены остальные территории. Молдавия, за Молдавию отвечала Украина, за Эстонию – Белоруссия, за Литву и Латвию – Россия. А те, кто, вот Армения и прочее, сказать, вот это уже не по принципу республика к республике, а где был взят в плен, вот по этой территории, сказать, как-то он относился и обслуживался, соответственно.
И, может быть, еще одну...
Не-не-не, секундочку. Тут я вот сейчас очень важный момент, я к нему только подхожу. Потому что вот возникает совершенно непонятная, как ее разрешать вообще, так сказать, логистическая задача. Нет ни одного сейчас оператора, официального государственного оператора, так сказать, на территории всех трех республик. Все эти фонды ликвидированы. Но вот ликвидация российского фонда еще не завершена, там остались долги по Твери Универсалбанку, давние в начале там какое-то было, так сказать... Ну, так, скажем так, утечка чужих денег, да, и с этим еще доразбираются, так сказать. Вот, и никакого следа от этой организации практически не осталось, архив передан в ГАРФ, то есть, если нужно, то можно, наверное, договориться о пользовании этим архивом. 17 тысяч человек военнопленных обращалось в этот фонд, 16 тысяч получило отказы, 1 тысяча получила деньги как концлагерник или как женщины, так сказать, военнопленные.
Но это было 15 лет назад.
Это было, да, ну, фонд закрылся в 2011-2010 году примерно.
Прошло довольно много времени.
Конечно, многие из них умерли. В принципе, вообще-то очень важно назначить дату действия этого решения, потому что от этого зависит. То, что в любом случае, это процесс, который займет время.
Сейчас люди, которые нас слышат, и у которых есть родственники или сами бывшие военнопленные, им даже некуда обратиться.
Им сейчас некуда обратиться. Я им советую собрать примерно такой же набор документов, как собирали остарбайтеры, как разбирали раньше. Пусть это будет наготове, потому что когда решения эти будут приняты. И вот есть общественные организации, да, вот та же, со своими базами данных. Вот есть в Германии контакты-контакты с довольно большой базой данных, но тоже неполной. В свое время я писал, я консультировал наш фонд российский, да, сказать, и среди разных записок, которые я туда писал, была и такая, я предлагал им обратиться в военкоматы и запросить получить перечень всех бывших военнопленных на всякий случай. Может быть, не все из них. Ну, в общем, чтобы была такая база данных. Но это не было сделано, это было затратный, может быть, для них вопрос. Но, в общем, сейчас я вижу для этого в отсутствии вот этих бывших операторов следующий, так сказать, механизм, и как наиболее реальный. То есть нужно, так сказать, некоторое объединение усилий Министерства труда и Пенсионного фонда. И Министерства обороны, конечно. Значит, почему? Значит, Пенсионный фонд – это та организация, которая сможет реально выплатить... осуществить выплату. Министерство труда может разработать соответствующие, так сказать, вот, инструкции. Министерство обороны через военкоматы. В каждом военкомате есть некоторая фиксация. Можно установить, и можно даже, может быть, уточнить их примерные...
А вы думаете, это до сих пор не сделано?
Нет, не сделано. Я не думаю, а знаю. Знаю, что это не сделано, хотя это напрашивалось.
А как немцы принимали это решение? Ведь вот вы сказали, что решение прошло через бюджетный комитет Бундестага. Там же должно было быть финансово-экономическое
обоснование. Они выделили сколько? 10 миллионов?
Они выделили 10 миллионов.
И какую цифру брали?
Они выделили 10 миллионов. Кто-то назвал цифру 4 тысячи человек.
От фонаря?
По-моему, от фонаря. Не от фонаря, здесь нет никаких возможностей назвать.
Да? И они, исходя из этого, посчитали?
По 2500 евро на человека, сказать, да, сказать, вот. Вот тут, и я еще хочу сказать, что вот это как раз вот случай, да, вот для любимого Кремлем ручного управления. Вот здесь вот как раз нужно обязательно какой-то, так сказать, элемент ручного управления. Есть же, кстати, благотворительный, вот, тоже с немалым опытом, фонд президентский, да, если не ошибаюсь, который работал с организацией. То есть, ну, тут все вот эти стыковки могут занять безумное количество времени, если в это не включатся вот какие-то...
Прямо
вот,
сейчас, причем надо включаться.
Причем прямо сейчас. То есть, люди должны собирать это. Нужно решить вопрос. Ведь был позорный момент, да, когда хотели с этих компенсаций брать подоходный налог, да, доход. Это тоже надо на корню пресечь, попытки такие будут. Вот целый ряд вещей с учетом опыта предыдущего могли бы быть учтены даже сейчас.
Если, не дай бог, этот человек где-то еще работает в какой-нибудь организации, иностранный агент,
Да? Ну, это тоже...
Я надеюсь, что у нас сейчас слышат люди из Министерства обороны и из Министерства труда, они поняли, что решение такое принято.
Должен быть какой-то...
Деньги выделены, им
какой... надо просто надо готовиться, не даже...
совещание, да, обозначить сроки
ответственных. А не стоял разговор, допустим, если точно установлено, там, что военнопленный расстрелян, замучен, чтобы там, скажем, родственники какие-то получали?
Это невозможно.
Это невозможно.
Это просто невозможно. И, в общем-то, те, кто сейчас с этой инициативой выступили, в этом не виноваты, но, в принципе, исторически, так широко глядя на вещи, это, конечно, цинический момент. То есть, живых осталось, ну, я вот говорю 1000, а они говорят 4. В любом случае, не те миллионы, которые, так сказать, оставались живых после того, как они, после войны. Вот, в любом случае, так сказать, это невозможно. Но, возможно, ну, даже для тех, кто сейчас живы, да, ведь они могут послезавтра умереть. И поэтому очень важно установить дату, начиная с которой эти соответствующие заявления будут приниматься. Потому что в этом случае, и по старой практике это было так, уже действительно, так сказать, могут быть право наследования, вот этой компенсации быть учтено.
Павел, вот я, нет у вас опасения, что вот нынешняя конфронтация, в которой мы находимся, в том числе с Германией, с Европой, на фоне украинских событий, что просто может заблокировать каким-то образом сотрудничество вот в такой чисто гуманитарной сфере?
Опасения у меня есть, и даже если бы не было конфронтации с Украиной, у меня были бы такие опасения. В этой ситуации они, может быть, большие, но в то же время у меня вот именно этот случай дает мне основание для некоторого оптимизма, что совсем, ну, бывают не то чтобы чудеса, но исключения из правил. И в данном случае, сказать, сделать это исключение, сказать, и организовать вот, пусть не, пусть в режиме вот этого ручного управления, сказать, этими рычагами какими-то там вертикальными или там диагональными, может быть, как бы не протянуть руку навстречу вот такому жесту тоже, сказать, очень, во-первых, очень невыигрышно, сказать, для соответствующей стороны, будь то российская, украинская, белорусская. Кстати, белорусская, должен сказать, вела себя по отношению к военнопленным лучше всех в свое, вот в то время, сказать, они изыскивали средства, они как-то поддерживали своих, не как-то, ну, какой-то небольшой сумму.
После распада СССР?
Да-да-да, вот этот соответствующий вот оператор белорусский, сказать, он понимал, не знаю, там степень осознания того, что, чем на самом деле являются советские военнопленные, была другой, чем в России. В России она была самой низкой, и на Украине. Но самой высокой долей как раз это была в России. Если старбайтеры – это больше украинцы и белорусы, то
Россия... Знаете, мне кажется, какая есть угроза
какая?
Вот во всей этой истории. Что, как вы говорите, это, видимо, действительно так, людей очень мало осталось. Если на весь Советский, ну, в смысле, на бывший Советский Союз там 1000 человек, то наши чиновники могут решить, что затраты там, времени, труда собственного, да, будут такие большие, что, в общем, ради там всего-то там каких-то, ну, понимаете, да, это такой бюрократический чиновничий подход, и вообще могут махнуть на это рукой, никто этим не
занимается. Ох, эта опасность очень велика, я это прекрасно понимаю, но я надеюсь, что, так сказать, эта угроза не совершится.
Ну, дай бог.
Потому что уж этот контингент советский, бывший советский военнопленный, столько претерпел, да, сказать, он был жертвой немецкого режима, потом советского, сказать, потому что в том, как их репатриация, сказать, шла, было очень много несправедливого, и потом как бы вот жизнь вторым сортом, а вот это вот эти унижения с компенсациями, которых, в принципе, конечно, если бы им быть, то гораздо раньше нужно было состояться, сказать, все это жертвы двух диктатур и многих демократий одновременно.
А вот есть ли у них на нашей стороне для бывших советских военнопленных, на той стороне для бывших немецких, которые были у нас в плену, у них есть какие-то общественные организации, самоорганизации, ассоциации?
Была одна...
Или они каждый сам за себя?
Нет, была одна единственная организация бывших советских военнопленных в Москве, в России, сказать, она, правда, свою деятельность не ограничивала Россией, сказать, связывалась с теми. Это такой Георгий Александрович Хольный, замечательный, уже тоже умерший человек, сказать, энтузиаст, со своей дочерью, сказать, организовал и вел такую базу данных, его архивные данные тоже сейчас, по-моему, в Красногорском музее хранятся. Вот. Это был энтузиаст, его никто не поддерживал, сказать, и как только он умер, сказать, вот, ну, вот его только вот база данных их, его организовала. Она, кстати, называлась «Цветы Штукенброка», вот сам из того лагеря, где Гаук выступал, эта организация. И больше ничего. Но сейчас есть несколько организаций общественных и в России, в частности, вот фонд, по-моему, «Сострадание», да, сказать, вот Елизавета Жержикова, и его возглавляет, которые вот сотрудничают с фондом «Контакт и контакт», контакты, с объединением контакты-контакты, помогают им в распределении вот средств, в поиске военнопленных. Они вместе делали выставку, которая сейчас, кажется, еще, я не помню, то ли в Пскове, то ли в Новгороде, сказать, вот, может быть, даже еще действует, о советских военнопленных. То есть, как бы даже за рамками вот каких-то вот этих гуманитарных выплат какая-то деятельность. Но это очень слабая, очень хилая инфраструктура социально-гражданская. И здесь действительно нужна помощь государства. А такая жесткая, вот я не сторонник этой формы действий, но в данном случае, сказать, я ее сторонник. Вот, какой-то должен быть высоким чиновником путинским, сказать, возглавленный штаб, который все вот эти структуры, Минобороны и прочее, Минтруда и Пенсионный фонд, как-то в какой-то пучок свяжет. Потому что иначе это, конечно, может само по себе... А люди умрут.
А вот такой практичный вопрос, практический. Вот эти 10 миллионов выделены на 4 тысячи человек. Если их окажется 2 тысячи, это значит, всем выплатят по 5 тысяч? Или тогда будет... Понятно, да?
Я не знаю ответа на этот вопрос. Я знаю, что левые просили 7,5 тысяч для каждого найденного военнопленного. Но как бы было решено 2,5 тысячи, этого я не знаю. Их может быть, ну вдруг я ошибаюсь, может быть, ну, их да. больше, может быть, может их 5 или 6 тысяч. Да. Так тоже может быть. Да, ну, вот да. Как бы мое чутье и мои как бы вот сведения. Даже вот тут. Я лично знаю двух таких людей. Я им позвоню. Вот, но я всем советую, кто нас слушает, кого это может касаться, вот запасаться документами вот примерно такого образца, как это было требовалось у остарбайтеров для фонда взаимопонимания и примирения, потому что обязательно потребуются документы. Будет, конечно, проверка по базе данных, она есть в Берлине. Те, кто получил как концлагерник, наверное, их не будут в это число включать. Это тоже вопрос, которого я не знаю. Вот этот регламент, который должен выдать Министерство финансов Германии, это есть первая, ну, как бы, ступень этой ракеты, которая должна вот сначала вот из недр этой организации достаточно оперативно работающей выделиться.
Я под конец оставил один вопрос, который в самом начале, правда, пришел, но я решил, что мы, наверное, этим завершим нашу программу. Вопрос следующий. Что вы посоветуете, порекомендуете почитать, вообще, чтобы больше узнать о судьбах военнопленных в годы Второй мировой войны и об их судьбах после войны? Да?
На русском языке?
Вот это все проблемы военнопленных.
На русском языке?
Ну, наверное, на русском.
Потому что на русском языке литература на порядок беднее, чем на немецком, например. Ну, на русском языке, во-первых, довольно... Ну, некоторое количество воспоминаний военнопленных выходило. Целая серия, вот я в свое время с Распеном выпускал, Сорокином серию «Человек на обочине войны», 11 или 14 книг вышло, не помню. Из них добрая половина – это военнопленные, да, так сказать. Вот, могу порекомендовать свою книгу «Жертва двух диктатур», где как раз об остарбайтерах и военнопленных вместе говорится. Но она тоже уже старая, в 2002 году переиздавалась.
Ну, будут искать.
Да. Ну, вот это о еврейских военнопленных, советских военнопленных, еврейской национальности, у которых особенно была тяжелая. У них не 60%, а 96% смертность. Вот. Ну, и сейчас, кстати, АИФ, «Аргументы и факты», выпустил очень интересный сборник. Дневников разных... Хотя нет, это их не касается. Это молодые, это дети.
Всё. Это дети. Все, мы поняли. Спасибо огромное. Спасибо, за беседу. Павел. Это была «Цена победы». До встречи через неделю. Нас просят завершить эфир.
Программа «Цена победы».